Шалом браха. Выбор – это самая центральная, в общем-то, тема нашей жизни, поэтому это потрясающе важная тема. Если человек понимает, как правильно поступать, сказано, что «аколь беде шамайм» – все зависит от небес, все обстоятельства, которые нас окружают, где мы родились, где мы живем, это все нас никто не спрашивал. «Хуц мират шамайм» – кроме трепета перед небесами, но как я себя веду, как я поступаю в этих обстоятельствах, в этой ситуации, это зависит именно только от меня. Я хочу начать с одного очень классного примера. Это я слышал от моей сестры. Загадка. Да? Пожалуйста, все постарайтесь подумать вместе сейчас и дать правильный ответ. Вы все знаете, есть такая возможность выбрать что-то, что не подходит. Да? Например, если я скажу вам, что есть лимон, персик, апельсин и картошка, то что здесь не подходит? Все скажут «картошка». То же самое я дам сейчас 4 примера, 4 разных случая, вопроса. И постарайтесь понять, какой из них не относится к этой группе. Что-то он как-то отличается. Он по-настоящему отличается в своей сущности от других. Начнем. Первый вопрос. Вы директор больницы, и в данный момент у вас есть, это небольшая больница, и есть очень особый прибор, который помогает пациенту, который находится между жизнью и смертью, он поддерживает весь организм, это очень дорогая аппаратура, у вас только одна такая машина, такой прибор. И сейчас он используется для человека, которому 87 лет. Он, в общем-то, почти без сознания, и неизвестно, сколько он может еще протянуть, недолго. И в следующий момент скорая помощь привозит в больницу молодого человека, мотоциклиста, 19 лет, который попал в аварию, и он в очень-очень тяжелом состоянии. Его нужно подключить к этой машине. Если мы подключаем его к машине, то можно его вытянуть, он может потом полностью выздороветь и жить нормальной жизнью. Если нет, он умирает. Но для этого вам нужно отключить этого старого человека и подключить этого молодого мотоциклиста. Вам нужно принять решение. Это номер один. Номер два. Представьте себе, что ваш друг, он начал, у вас был экзамен, да, тест, и он списывал вас, да, он не подготовился хорошо, это был очень важный экзамен, и ему удалось у вас списать практически все ваши правильные ответы. Учительница подходит к вам и спрашивает вас: смотри, я сравниваю ваши экзамены, они почти идентичны. Я знаю, что ты хороший ученик, ты хорошо готовишься, а вот твой друг обычно нет. Поэтому у меня есть очень такое сильное подозрение, что он списал тебя. Теперь, если он сдает этот экзамен, он попадает, у него хороший будет балл, хорошая оценка, он попадает в колледж, в университет, и так как там ограниченное количество мест, да, он как бы, если он попадает, то кто-то другой не попадает. И, в общем-то, это несправедливо, потому что он действительно не был готов, и он не заслуживает этого места. С другой стороны, это ваш друг. Это ваш друг. Это предать его, да, сказать что-то. Это номер два. Да, у нас есть больница, у нас есть экзамен. Номер три. Вы совсем недавно сдали на права, и поздно вечером возвращаетесь с какой-то вечеринки. Молодой человек, 19-20 лет. Не нашли парковки, очень же поздно. Вы стараетесь поехать на другую соседнюю улицу, и там, наконец-то, начинаете перепарковаться. И вдруг вы слышите, как раздается такой скрип, такой шум. Бегаете из машины. Не заметили, это было рядом с тем местом, где вы хотели припарковаться, стоял новый Lamborghini, прямо сверкающий. и вы задели его зеркало, да, поцарапали как следует, да. Но это не то, чтобы очень видно. Сигнализация не сработала. Сейчас ночью никто не видит, нету камер, нету. Вас никто не заметил. Теперь, это новая машина, да, совершенно починить эту небольшую царапину будет очень дорого. Ваша страховка, ваши родители, это будет большой скандал. Теперь, через пару дней, недель, таких царапин на этой машине уже будет много. Да, это как бы совершенно, ну, обычное такое место, где постоянно машины приезжают туда-сюда, это, да, бампер, зеркало, это такие вещи, которые в этих местах, оно не стоит в гараже, это будет постоянно, это точно гарантированно, что это случится. Теперь, если вы просто уедете, никто не заметит. С другой стороны, если вы, да, оставите ваш телефон, адрес и так далее, то это будет ваша страховка, ваши родители, это будет большой-большой скандал. Окей. Номер 4. Представьте себе, так получилось, что ваша мама, да, одинокая мама, она завтра должна переезжать. Да, ну, скажем, даже сегодня. Она переезжает сегодня из одной квартиры в другую. Ей нужна помощь, там очень много нужно. И так помогают решать, что да, что нет. Очень много действительно суеты. И вы единственный человек, там нет больше никого, кто может ей помочь. С другой стороны, завтра очень важный тест, экзамен вашего сына. И так получилось, что все отложили, и так, что единственная возможность, кто может его хорошо подготовить, это вы. Теперь невозможно найти замену ни там, ни сам. Должны решить или помогать сейчас весь день маме с переездом, или сыну с этим важным тестом, который он вас рассчитывает. Окей. Повторяем еще раз. Больница с этим особенным прибором, аппаратура. Кого? Дедушка или мотоциклист, друг на экзамене, который списывал и так далее, или Lamborghini, царапина, оставлять листик, не оставлять, с вашим адресом, с вашим телефоном. И последнее, это мама или сын, переезд, контрольный. Теперь, каждый может подумать, можете, если вы смотрите эту запись, остановить, да, очень важно иногда немножко остановиться, не постоянно принимать информацию, не останется подумать, действительно, какой из этих случаев он не подходит, да? Он не подходит, остальные как-то у них есть что-то их объединяет, но этот случай, он совершенно как-то выделяется. Какой из них? Я надеюсь, что вы пришли к тому же ответу, который я вам сейчас скажу. Ответ, на самом деле, это очень очевидно. Ответ насчет Lamborghini, насчет этой дорогой очень машины, этой гоночной машины, которую вы поцарапали случайно, там, безусловно, вы обязаны выйти из машины, взять листик, написать ваш телефон, хотите, может, сфотографировать это и так далее, и оставить ваши координаты, чтобы с вами связались. Почему я не всегда сразу же прихожу к этому ответу? Да? Остальные вопросы, они моральные, это серьезные дилеммы, как действительно взвесить что-то. Здесь нет никакой дилеммы. Просто мне не хочется нести ущерб. Мне не хочется ставить себя в ситуацию, где мне нужно будет платить и так далее. И так далее. Да? У меня желание, мое желание, оно начинает из что-то очевидного становится вдруг моральный какой-то вопрос. Да? На самом деле тут нет дилеммы, тут нет никакого действительно сафек, да, сомнения. Нет. Да? Это четко. Но у нас есть наши чувства, наша яцрара, наша такая сила, которая нас старается показать нам мир в других оттенках, в других цветах. Да, постоянно как-то нас обмануть. И она делает из очевидных ситуации, решений, где, в общем-то, ясно, что как нужно поступить, вдруг это становится не совсем ясно, потому что мне не хочется. Мне это как бы что-то стоит. Да? И это очень важно иметь в виду, потому что мы живем в этом мире, и нам самое главное, что у нас есть, это свобода выбора. Да? И за это человек получает награду в следующем мире бесконечно. Поэтому, когда эти решения, когда эти стоят перед нами, и когда начинаются эти сомнения, нужно понять, это моральное решение, тут нужно что-то действительно взвесить, там есть, или на самом деле это, в общем-то, черно по белому, как нужно поступить. Давайте еще пройдем через несколько таких ярких примеров, где мы видим, насколько иногда мы можем ошибаться и смотреть на вещи не как они есть. В 5-6 лет назад в Израиле комитет врачей, да, есть такое специальное мнение врачей по этике, принял следующий закон, это правила, которые как такие guidelines, как правильно себя должны вести врачи. Это официально, да, становится законом для врачей в Израиле. Речь идет о триаж. Триаж — это как врач себя должен вести, когда перед ним есть какие-то пациенты, и нужно поставить приоритеты, кого сначала лечить, кого потом, кого следующий. Да? Это иногда очень непростые вопросы, да? Когда действительно кто идет первым, кто вторым, кто третьим. Да? Каждый находится в, возможно, смертельной опасности и так далее. Ему нужно сейчас решать. Теперь, как известно, в Израиле, да, к огромному сожалению, десятки лет уже, как люди погибают, совершенно невинные люди на террористических атаках, террористов. Теперь, представьте себе, что если приезжают врачи, полиция, была, хас вашалом, не дай бог, террористическая атака, и террорист еще жив. Теперь у нас есть жертвы, да, пострадавшие от этой атаки. И сам террорист, он все еще жив. И теперь врачи должны решить, кого, да, что делать. Да. Значит, в Израиле до 2016 года правило было такое, что все те пострадавшие, которые находятся перед врачами, их сначала отвозят в больницу, им помогают, первая помощь и так далее. И потом... Также террористы, которые там находятся, которого сам из-за себя пострадал, то его тоже отвозят в самую лучшую больницу, дают ему всю медицинскую опеку, все, что нужно. Да. Потом будет процесс, потом он может быть в больнице, потом он может быть будет писать докторскую работу в тюрьме. Но ему дают максимально все, что ему нужно, так же, как всем остальным, но сначала помогают больным, тем, пострадавшим, жертвам этого террориста. Этот комитет врачей по этике, они приняли следующий закон, правило, на, что нет, надо смотреть, кто, кому нужна максимальная помощь, кого жизнь больше, максимально в опасности. Поэтому, если пострадавшему ему придется потом ампутировать руки, ноги и так далее. Но зато сам террорист, он может умереть. Тогда сначала врачи должны заботиться о спасении жизни этого террориста. А уже потом его жертвы, да, кто кому больше. Потому что в данный момент они как бы по... Так как это выглядит для врачей, жизнь... Этого террориста, она в самой большой опасности. Поэтому, хотя даже другие тоже, пострадавшие, им тоже нужна сейчас немедленно помощь, чтобы спасти как-то их органы и так далее. Но это отодвигается, да, берет этот триаж, это мы должны смотреть на это, кому максимально сейчас нужна помощь. Это против закона Торы. Это очень радикально, да, отличается, да, от того, как на это нужно смотреть со стороны Аллахи, законов. Потому что террорист, он рудеф, он гнался, он не просто он угроза для жизни других. Он пренебрегает жизнями этих жертв. И поэтому сначала нужно сделать все максимальное усилие, чтобы вылечить, да, и ну, увезти в больницу и так далее тех, кто пострадал, и потом также можно заниматься им. И, но ни в коем случае человек, который убийца, который сам, да, себя ввел в такую ситуацию, чтобы им не мотивировало, мы не будем говорить, что он больше всего страдает, потому что он же первым, если он взорвался, значит, он уже больше времени, да, ему больно, нет. Мы должны смотреть на всю картину, и мы должны видеть, что на самом деле он убийца, а это жертва, есть очень разные у них подход, да, наш подход к ним, поэтому здесь мы должны сначала заниматься жертвами, только после этого убийцами. Еще Хазаныш, да, следующий вопрос, тоже очень такой непростой, и но на самом деле очень актуально сейчас, особенно с техникой машин, которые сейчас как все больше используются, машины, которые у них программированы, они могут вести нас без того, чтобы водитель решал, что делать. Был случай на севере Израиля, где машина, она спускалась с гор, да, там на севере есть много гор, и во время того, как она ехала по этой дороге, по этому шоссе, водитель заметил, что у него отказали тормоза. И в этом панике, да, и все, он понимает все еще, что сейчас она, эта машина идет вниз. Там перед ним, прямо в конце, если она идет прямо, автобусная остановка, где стоят десятки человек, ждут автобуса. И единственное, что он может сделать, он может повернуть руль, и тогда он врезается в сторону, и там стоит один человек. Теперь, если он ничего не делает, он пассивно, тогда машина просто идет вперед и врезается в эту толпу народа, и это, конечно же, ожидается очень много жертв. Если он делает активно, он что-то, он поворачивает, тогда он сам своими руками убивает человека, который стоит сейчас в стороне, с которым ничего бы не стало. Хазаныш пишет в книге Хазаныш, он это описывает так, как если мы видим, что летит стрела. И сейчас эта стрела, она направлена на... Она убьет двух человек. Да, это может быть снаряд, это может быть что вы хотите. У меня есть возможность ее подвинуть. Да. Но если я ее как-то в сторону могу направить, там стоит один человек. Считается ли это убийством с моей стороны? И как известно, что из-за трех вещей человек должен отдать свою жизнь. В иудаизме жизнь, она котируется выше всего. Но есть три вещи, что нет. Это убийство, это запрещенные связи, и это идолопоклонство. Потому что человек уничтожает убийство, уничтожает свои отношения между им и другими людьми. Идолопоклонство, это уничтожает свои отношения с Творцом. И запрещенные связи уничтожает самого себя. Поэтому лучше умереть, чем сделать это. Теперь, почему нельзя убить другого человека, чтобы спасти свою жизнь? В Талмуде приводится очень логичное объяснение, что кто сказал, что твоя кровь более красная, чем его кровь? Совершенно неважно, ему 90 лет, мне 20, да, он вообще, как бы он такой очень простой человек, он ничего не знает, а я, может быть, самый мудрый человек в мире. Нет. Кто сказал, что наверху считается твоя кровь краснее, чем нельзя. Грозит человеку смерть, он не может спасти себя, убивая другого. Теперь, может быть, здесь тоже, как мы на это посмотрим? То, что сейчас грозит убийство двум людям, если я сам, да, поворачиваю это вот орудие, вот эту вот опасность, и этим будет убит этот один человек, может быть, скажем, здесь тоже. Такой был вопрос теоретически был задан, можно ли, когда, например, какая-то машина с террористами, она приближается к рыночной площади, где тысячи, тысячи людей находятся, и у них с собой взрывочная динамит, какие-то бомбы с гвоздями и так далее, и так далее. Есть возможность нацелена ракету в эту машину. Но в этот момент, если мы это сделаем, то будет взрыв, и все те люди, которые по сторонам, они тоже могут очень сильно пострадать. И разрешается ли делать такое? Потому что это уже это мы решаем, на такой идет такой поступок. А если совершается эта террористическая акция, это они сделали. Хазаныш там приводит, что у него сомнения насчет этого. Рабби Шмуэль Залман Ойербах считает, что это не считается убийством, это считается спасением. Мы смотрим на это как спасение. Мы не выбираем, кто лучше, кто хуже. Нет, мы вот смотрим на это действие как спасение, поэтому в этом случае это разрешается. Сейчас такие вопросы задаются разным раввинам, когда программируются вот эти чипсы для машин, которые сами должны решать в тот момент, как реагировать, если, не дай бог, выбегает какой-то ребенок на улицу, и эта машина должна или ехать дальше, или повернуть налево, но слева тоже находится, допустим, впереди три человека, слева один человек. Эти все вопросы, это нужно запрограммировать машины, да, в этот чип, чтобы он именно принимал то решение, которое считается правильным по законам Торы. Следующий очень тоже острый такой вопрос, это когда идет обмен с террористами. Как известно, когда был похищен Гилад Шалит, израильский солдат, и то за его выкуп, да, был запрос освободить 1000 террористов из тюрьмы. 1000 террористов, которые находятся в израильских тюрьмах, освободить, чтобы вернули одного солдата. Была большая дискуссия, в конечном итоге правительство решило да, идти на это. С первого взгляда это против того, что написано в Мишне. В Мишне сказано, что нельзя ни в коем случае платить выкуп больше, чем намного больше, да, немножко больше можно, намного больше, чем принято. Почему? Потому что ты как бы учишь этих террористов в данном случае, или кто бы то ни был, да, вот эти киднеппинг, чтобы им это становится настолько выгодно, да, они вместо тысячи, они получают 10, получают миллион, поэтому они, естественно, дают им аппетит сделать это гораздо больше и чаще. Известны случаи в конце 13 века Марам Меротенбург, Рабмейр Меротенбург, который считался одним из самых выдающихся раввинов Европы в то время, один из кайзеров Габсбурга, он было принято, что евреи считаются как заложники государства, так как от них можно было заполучить большие налоги, то поэтому запрещалось им выезжать в другие страны. И когда узнали, что Марами Ротенбург старается уехать из Германии, он уже был в пути в Италии, кто-то не донес, его вернули, посадили в тюрьму, и этот кайзер Рудольф, он запросил 20 тысяч марок, в те времена это была колоссальная, ну просто бешеная сумма денег, чтобы от всех еврейских общин, чтобы выкупили Марами Ротенбург. Марами Ротенбург запретил своим общинам, чтобы его выкупили. Он был в ужаснейших условиях. Сначала у него вообще не было ничего, потом уже ему разрешили чтобы он с кем-то виделся. Так он был там 7 лет. 7 лет он был в этом заключении, в этой тюрьме. Но он, хотя деньги были уже собраны, хотя это было как бы, ну, выше всех норм, но он запретил, потому что он знал, если это произойдет, тогда это будет повторяться до той степени, пока уже у людей не останется ни одной копейки, это было бы опасно для всего еврейского населения. Поэтому он пожертвовал собой, но он запретил это сделать. Даже после смерти этот кайзер, он не дал останки Романа Ротому, когда только 14 лет, опять же, за большой выкуп, его выкупил один богатый человек из Франкфурта, и они похоронены рядом с друг другом. Но мы видим, что это не простой вопрос. Говорят, что Рава Авадия Йосеф сказал, что можно так поступать в этом случае, потому что каждый израильский солдат должен знать, что когда он идет в бой, что все сделают возможное и невозможное, чтобы его освободить. Если солдат не знает, что это так, тогда, когда он идет, он не может полностью, у него будет страх, у него будут какие-то мысли, что, может быть, не заходить слишком далеко и так далее. Поэтому для того, чтобы была максимальная польза для армии, каждый солдат должен знать, что сделать все, чтобы его освободить. В конце концов, многие из этих террористов, которые были отпущены, они уже опять сидят в тюрьме за преступление, и уже были много жертв, убитых именно из-за тех, которых освободили в этот обмен. Во время войны это... Рассказывала нам наша очень хорошая знакомая Наоми Пинес. Она рассказывала, что ее отец, он был в Венгрии, в Будапеште. И это была большая семья. Его отец сказал ему, что ты, как старший из всех твоих братьев и сестер, что ты должен сделать все, чтобы все остались в живых и что бы это ни стало. Он был состоятельная семья. И он тоже владел многими языками и также выглядел более такой арийской внешностью. И в один момент его сестру с маленьким-маленьким ребенком, грудным ребенком, забрали в гестапо, прямо в их квартиру, ну, там, где был главный офис, там была тюрьма, прямо в гестапо. У него были фальшивые бумаги. Он зашел прямо туда, в этот офис, нашел офицера, который мог бы, у него был полномочия решать в этом случае, и приложил ему очень большую взятку, чтобы освободить свою сестру с ребенком. На что этот офицер, он очень с таким большим злорадством сказал: смотри, выбирай. Или женщину, или ребенка. Обоих я тебе не дам, это слишком. Или женщину, или ребенка. Что можно ответить, да, в таком случае? И он сказал ему следующее. Он сказал, что смотри, это очень тяжелое решение. Поэтому представь себе, если бы это была твоя мама с ребенком. Что бы ты сделал в этом случае, скажи мне, что ты сделал бы, и тогда я сделаю то же самое. И если у этого нациста было что-то вообще человеческое, да, у этого СС-офицера, то, может быть, это было что-то связано с его мамой, может быть, мама, ребенок. И после недолгого раздумья он, как бы, ему это слишком было тяжело. Поэтому он сказал: ладно, забирай их, забирай все, оставь меня в покое, забирай. И так он спас всю семью, в конечном итоге все остались живых. В Израиле есть тоже очень интересный закон, который мы не встречаем в других государствах. Что если человек болеет? Да? Был такой случай. Женщина, которая живет в Цват, лет 50-60, она у нее гангрена, да, когда очень опасная инфекция была в ноге, и уже было настолько, как бы, это все развивалось, что ей нужно было ампутировать ногу, чтобы спасти ее жизнь. Она сказала, что она не может себе представить жить без ноги. Поэтому ее не интересует то, что она умрет, что она будет мучиться. Это все равно она не будет отрезать себе ногу. Она не даст, чтобы у нее ампутировали ногу. Она лучше умрет. Израиль, насколько мне известно, может быть, единственное государство, где был принят закон, да, что человек не может, он не хозяин, да, решать, что он хочет умереть. Поэтому по закону пришла полиция, они взяли эту женщину, они насильно отвезли в больницу, была ампутация, они спасли ее жизнь. И это по закону. Это по закону Торы тоже. Что человек не хозяин, да, мы должны сделать все максимальное, все, что возможно, чтобы у нас остаться в живых. Да, как мы сказали, это очень самая большая ценность, которая у нас есть, кроме исключений. Поэтому в этом случае, опять же, нет, мы не можем сказать, что нет, лучше умереть, это разве жизнь? Нет, мы максимально должны делать все усилия для себя или других, чтобы спасти жизнь. Очень шокирует. Есть известный, может быть, самых известных в последнее время ученых, Джеймс Уотсон из Америки. Вырос в католической семье, но сам он как бы полностью атеист. Он участвовал в открытии ДНК и продолжал над этим работать, получил Нобелевскую премию, до сих пор еще жив, насколько мне известно. Очень скандальная личность. Он как бы дал высказывание, что в ДНК, да, расовые, некоторые расы у них больше интеллекта, чем у других. И одно из самых его известных высказываний, таких теорий, он считал, что аборт — это, конечно, 100% отличное решение. Но более того, он решил это немножко развить. Он сказал, что так как некоторые болезни, их очень тяжело определить, пока еще ребенок не родился. Некоторые из них можно определить только после рождения, первые 2-3 дня. Тогда уже все, как бы, по крайней мере, в те времена, тогда уже все было уже ясно. Возможно, что это связано с тем, что один из его двух сыновей, у него шизофрения. И он считал, что так же, как можно убить вот этого эмбриона, да, пока он не родился. Почему? Потому что это еще эмбрион. Он говорит, давайте это продлим, и даже уже когда он родился, первые 2-3 дня, пока будет тестирование, и действительно будет решено, стоит ли его оставлять живых или нет, мы дадим ему статус эмбриона. Это все еще будет считаться аборт. Это какая разница, ты убиваешь эмбриона внутри, и когда он родился, это тоже, ну как бы и там это жизнь. Поэтому если мы готовы на аборт, давайте это сделаем чуть позже. Рождается ребенок, проверяем все, если что-то не так, то давайте от него избавимся, чтобы было проще жить для родителей. Это Нобелевский лауреат, это видный деятель, который возглавлял множество разных университетов, комиссий. Ну, да, это человек, который открыто, да, в общем-то, пропагандирует убийство. Да. В Талмуде сказано следующее, что когда приходит человек, не еврей, и говорит, Гилель, я хотел бы узнать Тору, вот все, вся Тора, как бы как это на одной ноге, да? Как вот я пока буду стоять на ноге, скажи мне, пожалуйста, всю Тору, и тогда я решу, смогу решить для себя, это для меня или нет. Хочу ли я принять для себя иудаизм? Когда он обратился к Шамаю, Шамай его прогнал, он говорит, что это так, это не подход. А Хилель сказал ему, ты знаешь, Это да, возможно. В общем-то, это все заключается в одной фразе. Все, что тебе ненавистно, все, что тебе не нравится, что ты считаешь плохо, не делай это другим. И вот это, в общем-то, Тора. А теперь иди и учи остальное. Да, есть более, чем, больше, чем это. Но иди и выучи все, что связано с остальными законами. Интересно, да, это Рабби Акива, он как ученик школы Гилеля, он тоже сказал, что «Ваафта леха камоха» — «Люби ближнего своего, как самого себя». Это «Кляль гадоль батура» — это, в общем-то, весь главный такая концепция, фундамент всей Торы. Конечно же, нужно задать вопрос. Тора — это же разделена на заповеди между человеком и Всевышним, и человеком и человеком. «Ваафта леха камоха» — «Люби ближнего своего, как самого себя» — это же только между людьми. А где же Творец? Как ты можешь сказать, что это вся Тора? Есть это отдельный урок, но мы видим, что также Гилель сказал это в каком-то негативном таком ракурсе. Да? Он не сказал «люби ближнего, делай ближним, делай хорошее». Он сказал наоборот. «Не делай ничего, что тебе не нравится, что тебе ненавистно, что ты не любишь, не делай это другим». Почему он это перевернул? В школе, ну, у врача, особенно для врачей это важно, но вообще-то для всех, для нас. Первое правило — не навредить. Это первое. Да. Старайся не навредить. Иногда мы даже хотим делать что-то хорошее, и мы настолько в этом, так, с таким фанатичным подходом, что мы забываем, мы можем кому-то там заставить, да, чтобы только мы сделали что-то хорошее. Нет. Первое правило — не навредить. Мы видим это очень четко. Да. Сам закон «Ваафта леха камоха» — «Люби ближнего своего», он идет в одном предложении о том, чтобы не мстить, чтобы не было злопамятности у человека. Да. Имеется в виду, первое, постарайся не повредить. Постарайся другого человека увидеть, постарайся его не задавить. Если мы представим себе две скрижали, да, 10 заповедей, то, как известно, они разделяются. Первое, скрижали, это были те заповеди, те 5 заповедей, которые связаны с Всевышним и нами, наши отношения. И 5-я из них, она говорит о уважении родителей, потому что это тоже связано с Всевышним. И последние 5, они чисто относятся между людьми. Не убей, не укради, не прелюбодействуй, чтобы свидетельства не было, не лжесвидетельствуй и не завидуй, не возжелай. Если мы вот так вот представим себе, да, как это выглядело, когда Моше Рабейну, да, спускался, у него эти 2 скрижали, то на первой из них было очень много слов. Потому что там описывался шаббат, там описывался идолопоклон, там очень много слов. На втором гораздо-гораздо меньше. Поэтому они были гораздо больше. Да? Первая была заполнена мелким шрифтом, а вторая, там были большие такие слова. И для нас это очень важно. Всевышний хочет, чтобы мы видели вот эти вот заповеди, которые связаны между людьми, чтобы они для нас были очень большими буквами, потому что их, к сожалению, нам иногда можно забыть. Иногда мы думаем, что мы в таком экстазе, мы в таком, как бы мы, что мы хотим приблизиться к Творцу, мы забываем, что по пути мы наступили уже многим людям. Это очень важно. Эти мицвот, они очень большим, крупным такими буквами, чтобы мы их видели. Если человек, в Талмуде говорится интересная вещь, что есть некоторые люди, которые считаются как мертвыми. Они вроде бы живые, но не мертвые. Что это? Кто? Один из них — это человек, у которого нет детей. Другой — это слепой человек. Третий — это бедный. И чтобы никто не приходил в отчаяние, да, были много очень праведников, у которых не было детей, или которые были бедными, или которые были слепыми. Это не значит, что они достигли потрясающе высокого уровня. Но что это нам говорит? Что если человек, у него нет детей, он слепой, он бедный, то что у него нет максимальной возможности давать. Да? Он не может что-то сделать для других. И это приближает человека к смерти. Это значит, что у него нет жизни, у него не хватает жизни. Яма Мелах, да, на иврите это соленое, да, соленое море соли, но называется Мертвое море. Почему оно Мертвое море? Слышишь, что Мертвое море, потому что не только потому, что там нету рыбы, потому что у нас такая концентрация соли, потому что обычно море, оно куда-то еще идет, оно плескается, оно входит в другие ручьи и так далее, и так далее. Мертвое море, оно само по себе, оно никуда не идет. Если ты никуда, ты ничего не даешь кому-то, ты мертвое море. Еще одна вещь очень важна, тоже это очень-очень связано с правильным выбором. Была история, часто ее рассказывал уже в Баварии во время Второй мировой войны. Один еврей, он прятался на чердаке у одной немецкой старушки, католической такой старушки, католичкой. И бла-блава, были какой-то донос, кто-то сказал, что там еще где-то евреи, где-то там эти страшные, да, преступники, надо их всех проверить, словить. И бла-блава, и СС, или кто-то там, да, искал этих, ну, был обыск. И тут эта старушка объявляет этому бедному еврею, который там прятался у нее наверху, что если они спросят ее, есть ли тут еврей, то она должна сказать «да», потому что она никогда в своей жизни не соврала. Да, это же, ну, нужно говорить всегда правду, поэтому она обязана сказать правду. Это не то, что он хотел, конечно, от нее слышать в этот момент, когда уже там слышно, как уже там рыскают там собакам и так далее. И в тот момент ему пришла следующая идея. Он сказал, что смотрите, я же вам плачу за эту комнатку, да, за этот чердак, да. Поэтому это же как бы считается, что это моя как бы, ну, комнатка, да, и это ваш дом. Она говорит, да. Он говорит, тогда вы можете сказать, что у вас в доме нету евреев, потому что это же ваш дом, а я там наверху, это как бы считается моей... А она говорит, окей, да, окей, хорошо. И как раз уже в следующий момент, там, самое, стук в дверь, такие там, ходят нацисты, говорят, ну, евреи. Она такая, как святая бабушка такая, она говорит, нет, у меня тут, здесь, в моей квартире нет евреев. И они сразу же поверили и ушли. И так он спасся. Что здесь шокирует? Что здесь неправильно? Да, можно... Кто-то мог бы восхититься этим и сказать, вау, смотри, эта бабушка, она настолько принципиальный человек. Да? По еврейскому мировоззрению, если бы она сказала, что да, есть тут еврей, вот там наверху, да, я видела его, тогда это ложь. Сказать, что нету, и спасти его, это правда. Правда и ложь — это не что-то, да, что вот как бы всегда черно-белое. Да. Правда — это то, что правильно, а ложь — то, что это неправильно. Лошон ара, злословие, да, это может быть правда, да, это вещи, которые совершенно правы, но их нельзя говорить. Это ра, это зло, это плохо, это шекер. Это что-то, что не в коем случае нельзя говорить. Когда человек, например, купил что-то, то и он спрашивает тебя, ну смотри, у меня новая машина. Если он ее может вернуть еще, есть какой-то шанс, что что-то можно изменить, тогда ты можешь ему сказать, ты знаешь, на самом деле это тебя обманули, это невыгодно, это там та проблема, обязательно ее верни. Это нужно сделать. Но если вам известно, что он купил, ваша жена купила какое-то там пальто в другой стране и приехала, и вам оно совершенно не нравится, я вам спрашиваю, ну как, если вы скажете, что оно ужасное, это ложь. Если вы скажете, что оно хорошее, это правда. Так дефинируется, так определение, то, что правильно, это правда. А то, что неправильно, это ложь. В Кафе Йошер есть одна потрясающая книга. Написана 300 лет назад, чуть больше, и... Рав Цви Гирш написал ее. Он родился в Вильнюсе, жил в Минске. У него казаки убили две сестер, им нужно было бежать. Потом был в Германии, в Франкфурте, был раввином и так далее. Была непростая у него жизнь. Он написал эту книгу. Она такая частично каббалистическая, это потому что он учился, это часть ее, это переработка, то, что написал его учитель, Нисот Йосеф. Рав Цви Гирш Кайдановер, он пишет потрясающую вещь в 25 главе. Он пишет так, что рассказывает историю нам, да, все любим истории, что был один человек, он был страшно жадный. Понимаешь, из него невозможно было вытащить для бедных, для больных, для общины, что бы то было, нет. Но одна вещь, он отличался также, он был моэль, он делал обрезания для людей, для младенцев, и он это делал бесплатно. Кто бы ни просил, куда, что, богатые люди, бедные люди, для всех он это делал бесплатно. Это была его мицва, его заповедь, которую он действительно выполнял хорошо. Okay. Один раз к нему приходит один человек, очень такой внушительный, говорит, что у него родился сын, и он просит его, пожалуйста, поехать вместе с ним, сделать для него обрезание. Говорит, хорошо, он идет, берет свой портфель со всеми инструментами, все, и отправляется. Сказал Кавайоша, что они едут день-два, уже 2.5 дня, настолько далеко, и какой-то чаще, лес и так далее. Наконец-то они въезжают в какой-то маленький-маленький городок. Каждое здание — целый замок, на такие виллы какие-то, потрясающие, как дворцы, один за другим. И когда они подъезжают к его, к этого вот отца, этого ребенка, он выглядит еще лучше, чем остальные. Что-то потрясающее. Целый дворец. И что он не знал, да, что он скоро узнает. Он туда заходит, и отцу нужно было куда-то выйти, и он заходит к ребенку, чтобы посмотреть, что с ним все хорошо, что действительно он готов для проведения бритмилы, обрезания, что он здоров. И в тот момент заходит мама, и она очень-очень рада, очень признательна, что он приехал. И она осматривается везде и говорит ему следующее. Я должна вам что-то сообщить. Говорит, на самом деле, я жената на... это демон, это дух, это мазик, это как разрушительная сила. Это не просто человек. Да? И это все место... Все эти люди, все наши соседи, это все одна группа этих мазиким, этих разрушительных демонов. Я человек, она говорит, у нас родился ребенок, будет бритмила. И так как вы сюда приехали, я вам так признательна, от благодарности, я вам спрошу одну вещь. Самое главное, ни в коем случае не берите у них ничего. Если вы у них ничего не возьмете для себя, тогда... У них не будет сил на вами контролировать и вас завладеть вашей душой. Он это услышал, он, конечно, сразу же задрожал, он как бы был в полном шоке. И он говорит, хорошо, уже пришел отец. И он говорит, я как раз сейчас пригласил всех моих друзей, мы будем делать целый пир, потому что завтра будет обрезание, это особенный праздник, я приглашаю вас туда, и уже накрыли стол, музыка, все деликатесы. Деликатесы потрясающие. И этот Моэль говорит, что этот человек говорит, знаете, была очень долгая дорога, я это сам очень устал, завтра будет бритмила, будет обрезание, я лучше пойду отдохну, просто у меня нету сил. Окей, ладно, хорошо, он его отпустил, он пошел отдыхать действительно, всю ночь он говорил Тейлим. Утром опять собралось огромное количество народу, и он сделал эту бритмилу, сделал обрезание, все как надо, все отлично. И опять потом целый пир. Его приглашают, говорит, в честь вас, в этот сон. Тот говорит, у меня был плохой сон. плохой сон, и сказано, что когда у кого-то страшный-страшный сон, то самое лучшее — это поститься весь день. Тогда это может аннулировать, это может убрать этот сон, поэтому это то, что я хочу сделать. Ну, говорит, хорошо, не может его заставить, ладно, тогда перенесем на вечер, ничего. К вечеру опять делают потрясающую вред музыку, все деликатесы, там целые мясное, рыбное, есть десерт, все, что хочешь. И опять этот Моэль, у него уже нет сил, но он говорит, я опять извиняюсь, но плохо себя чувствую, как-то завтра возвращаться, я просто не могу. Тогда этот отец берет его с собой, говорит, я хочу тебя увидеть в моих внутренних комнатах. Он страшно испугался, но он его тащит туда, открывает комнату, там серебро, золото, в любых количествах, любых окрасок. Говорит, бери, что хочешь, ты приехал сюда, вы приехали сюда, я так благодарен вам, пожалуйста, я хочу вас благодарить. Так говорит, ну, у меня все есть, я очень тоже богат, у меня есть эти, ну, золото, серебро, золото, это не нужно. Говорит, неужели? Он говорит, зовет его в другую комнату, там изумруды, бриллианты разные, драгоценные камни, самые-самые вещи, которые вообще невозможно найти. Он говорит, пожалуйста, берите, что хотите. Он говорит, нет, у меня тоже есть разные украшения, у меня все есть. Итак, сколько бы он ему ни предлагал, он говорит, нет. И тогда он говорит, хорошо, пойдем дальше. И заходит дальше, и когда они проходят, он видит огромнейшее место, и там ключи. Ключи, висят везде ключи. Ключи, ключи, ключи. А и он очень удивился, потому что там золото, там серебро, там и это как бы уже комната, которая идет. Ну, должно быть что-то еще более важное, что-то более драгоценное. И вдруг он видит на стене свои ключи от его дома, от его комнаты. И он весь побледнел, насколько у него еще осталось там, что бледнеть. И он говорит, и тот говорит, а что случилось? Он говорит, я вижу там мои ключи. И тут этот отец, полудемон, мазик, разрушительная сила, он говорит, Я тебе открою секрет. Так как ты тут продержался так сильно, говорит, я и все здесь вокруг, мы все демоны. Демоны, которые как бы стараются соблазнить людей и так далее. Говорит, я именно тот, который ответственен за жадность. И видишь, так как ты отличаешься этим качеством, у меня все твои ключи. Все твои ключи, которые у тебя есть, это у меня. Потому что ты никогда никому не делишься, не даешь благотворительность. Ты своей жадностью я заполучил все твои ключи. Но так как ты приехал сюда, и ты это сделал с таким самоотверженностью, ничего у нас не взял, я готов тебе их отдать. На что этот Моэль, этот человек, он не знал, что делать. Он ему сказал, он знал, что ни в коем случае ничего не брать. И тут он его успокоил, он говорит, это не считается, что ты что-то берешь. Если бы ты что-то взял от нас, тогда тебе пришел бы конец. Но это твое. Ты можешь забрать то, что твое, это твое, ты можешь забрать это себе. Он забирает эти ключи, он возвращается обратно в этом городе, когда он приезжает. Его дом с этого дня открыт для всех бедных. Он сам построил синагогу, школу, больницу и так далее, и так далее. С этого момента он получил свои ключи, он их использовал. У каждого человека есть ключи, и мы их теряем. Сейчас Элу, перед Рош ха-Шана, мы все можем получить наши ключи. Потому что эти ключи находятся, они у Всевышнего они точно есть. И Элул мы видим перед Рош ха-Шаной, и вообще это, мы видим вещи более четко и более ясно. Они становятся, да, как мы начали с этого примера, с больницей, с тестом, да, с переездом, да, и с этим Lamborghini, мы понимаем, что некоторые вопросы — это вообще это не вопрос. Да? Мы возвращаемся к Всевышнему, возвращаемся к себе. Мы получаем эти ключи, и мы можем действительно воспользоваться. Я хочу закончить. Есть очень интересная хулин в Талмуде. В Вавилонском Талмуде говорится, что там нужно определить, что считается животным, а что считается рыбой. Есть какие-то амфибии, есть что-то в середине. Там говорится об специфическом таком, как тюлень, да, некоторые это называются нерпа, какое-то вроде бы животное, которое живет в воде, да, что-то похожее на тюленя, нерпа. И нужно понять, как на это смотреть, это рыба или это все-таки животное, которое живет на земле. И в Талмуде говорится, когда она в опасности, куда она бежит? И говорит, когда она в опасности, старается кто-то следить, она не старается уплыть подальше, она бежит на сушу. Если на сушу, значит, это не рыба. Хотя она очень много времени вроде бы проводит там, но она... Я думаю, что все, кто собирается здесь, все, кто здесь стараются как-то что-то выучить, что-то как-то себя возвысить, это тоже показывает, когда человеку... Да, мы живем в сумасшедшем мире. И когда вот куда люди бегут, да, куда люди стремятся. Да, я думаю, что каждый, кто стремится к вот этому свету Торы, стремится к улучшить себя, постоянно старается, чтобы следующий год был не таким, как прошлый, чтобы мы как-то продвинулись. Тогда это показывает, что куда ты стремишься, ты там есть. Спасибо.